Добрый день. Я Дубровский Андрей Николаевич, я пастор Церкви Свет Истины. И я очень рад сегодня быть здесь вместе с вами, вместе прославлять Господа, вместе молиться за нужды. И вообще очень рад видеть каждого из вас. Спасибо. И сегодня мы с вами будем говорить о сердце, которое увлечено Богом. Но прежде давайте мы с вами встанем и пригласим Духа Святого для того, чтобы Он открывал нам истины Писания. Драгоценный Иисус, мы благодарны Тебе за то, что Ты благословляешь нас, за то, что Ты в каждом дне с нами и держишь нас за правую руку. Мы благодарны Тебе за то, что мы можем вместе свободно собираться, прославлять Твое имя, благодарить Тебя всем своим сердцем, открыто, без всяких гонений. Мы благодарны Тебе за то, что Ты удивительный и верный Бог. Ты тот, который превыше всего в нашей жизни. И мы молим Тебя, чтобы Ты, Дух Святой, пребывал здесь, чтобы посредством Духа Святого нам открывались истины Писания, которые мы позже могли бы применять в своей жизни. Мы молимся во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Простите. Недавно я в интернете увидел рекламу детской книги. И эта книга называлась «Мышонок, художник». И вот сама реклама, она гласила: «Веселые, познавательные стишки и красочные иллюстрации увлекут вашего ребенка». Увлекут вашего ребенка. И дальше там написано, что эта книжка покажет основы общения, дружбы, доброжелательности. И вообще эта книжка с сюрпризом. Знаете, я думаю, что каждому, наверное, из нас с вами знакомо чувство увлечения. Да? Мы обычно в жизни любим с вами чем-то увлекаться новым. Но увлечения в жизни бывают разные. И увлечение, когда люди увлекаются чем-то особенным, как им кажется интересным, иногда бывает приводит к не очень хорошим последствиям. И вот выдержка из новостной строчки. 29 июля в 16:50 2010 года в селе Секирино Скопинского района 21-летний житель села Чулково управлял автомобилем ВАЗ-2109 и совершил наезд на 7-летнего мальчика, жителя города Сколпин. Со слов водителя, он увидел играющего рядом с проезжей частью ребенка и стал двигаться с осторожностью, предвидя его возможный выход на дорогу. В тот момент, когда автомобиль проезжал мимо, парнишка, увлеченный игрой, забыв о близости с дорогой, выбежал на проезжую часть. В результате произошел наезд, от которого ребенок получил ссадины и ушибы. Его доставили в больницу, где оказали ему медицинскую помощь. Еще одна строчка. Южнокорейская семейная пара заморили грудного ребенка голодом, что привело его к смерти. Родители проводили по 10 часов в интернет-кафе, увлеченно играя в игру виртуального выращивания ребенка. Свою девочку они кормили один раз в день молочной смесью, иногда уже испортившейся. Если ребенок плакал, его били, и вот однажды утром, вернувшись домой после очередного посещения интернет-кафе, родители обнаружили девочку мертвой. Слайд следующий, пожалуйста. На востоке Москвы удалось предотвратить ограбление квартиры. Двух воров, проникших в квартиру на юго-востоке Москвы, задержали с поличным, поскольку один из них так увлекся компьютерной игрой, что не заметил возвращения хозяйки и приезда наряда милиции. Грэнт Хилденбранд родился в Детройте, штат Мичиган, США. В 1939 году с раннего возраста, увлеченный рисованием и спецэффектами, они с братом-близнецами Тимоти начали карьеру по созданию анимационных и документальных фильмов. А в 1970 году они начали иллюстрировать детские книги. Итак, мы видим с вами, это лишь только маленькая часть, вот выдержек, которые можно найти в новостных ссылках, в интернете, где-либо угодно. И мы видим, что наше сердце или человеческое сердце может увлекаться многим. Может увлекаться как хорошим, так и не очень хорошими вещами. А давайте мы себя спросим, а чем увлечено лично ваше сердце? Чем увлечено лично ваше сердце? Насколько оно увлечено тем, кто превыше всего? Насколько оно увлечено Богом? И вот воистину чудесен тот день, когда мы с вами прекращаем работать для Бога и начинаем трудиться вместе с Ним. Я позволю себе еще раз повторить эту мысль. Воистину чудесен тот день, когда мы прекращаем работать для Бога и начинаем трудиться вместе с Ним. Вот лично я в своей жизни долгие годы воспринимал Бога как, знаете, ну, это пример, сострадательного генерального директора, а себя как просто верного торгового представителя. Бог сидит в своем офисе, у меня есть своя территория. И я мог связываться с Ним так часто, насколько мне это было угодно. Он все время был на далеком расстоянии, на расстоянии телефонного звонка или факса. Он вдохновлял меня, конечно же. Он был моим тылом, он поддерживал. Но знаете, никогда по жизни он как бы не шел рядом со мною. По крайней мере, я лично так считал достаточное количество времени в своей христианской жизни. А потом я, очень внимательно прочитав второе послание к Коринфянам, 6 глава, и особенно в 1 стихе, и 1 Коринфянам, 3 глава, 9 стих, мы с вами там читаем, что мы у Бога, мы поспешники Богу, сказано в 1 Коринфянам 3:9. Мы соработники у Бога. Посмотрите, поспешники – это те, кто идет рядом. Соработники – это те, кто работают вместе, те, кто трудится вместе. То есть мы трудимся вместе с Богом. И представьте, как тогда у меня поменялось все мое мышление, как поменяла именно эта истина. Вместо того, чтобы докладывать о чем-то Богу, мы вместе трудимся, мы вместе следуем с Ним. Вместо того, чтобы прийти просто отметиться на работе и тут же уйти, мы отмечаемся и следуем вместе с Ним. Мы всегда в присутствии Божьем. Мы никогда не покидаем с вами церковь. Его присутствие никогда не слабеет в нашей жизни. Может, конечно, изменяться наше с вами личное понимание Его присутствия. Но реальность того, что Он всегда рядом, она неизменна, потому что об этом говорит Святое Писание. И вот эта истина ставит передо мной очень важный вопрос. Я думаю, этот вопрос ставится и перед вами. Бог неизменно рядом. Но если Он неизменно рядом со мною, то возможно ли наслаждаться постоянным, я повторяю, постоянным единением с Ним? Давайте сделаем в этом рассуждении такой большой, гигантский шаг. А что, если наше ежеминутное общение с Богом никогда не прекращается. Возможно ли жить минута за минутой, секунда за секундой в Божьем присутствии? Вообще, возможна ли такая близость? Один человек однажды задался точно такими же вопросами. И вот он что написал по этому поводу. Мы можем, вернее, там вопрос звучит, можем ли мы иметь эту связь с Богом все время? Все время, когда бодрствуем, засыпаем в Его объятиях, просыпаемся в Его присутствии. Можем ли мы этого достичь? Можем ли мы исполнить Его волю все время? Можем ли мы все время думать Его мыслями? Могу ли я возвращаться в потоке размышлений к Богу каждые несколько секунд, чтобы Бог всегда был в моих мыслях и в моем сердце? Я решаю превратить последующую жизнь в эксперимент, чтобы ответить на этот вопрос. И вот эти слова, которые я только что вам зачитал, они взяты из дневника Франка Лаубаха. Он родился в Соединенных Штатах в 1884 году и был миссионером для неграмотных людей. Он обучал их чтению для того, чтобы они могли наслаждаться и узнавать красоту Святого Писания. Но особенно меня поражает в этом человеке не то, что он делал, а меня всегда восхищает его способность слушать. Не удовлетворившись своей духовной жизнью в возрасте 45 лет, Лаубах решил жить в постоянной внутренней беседе и общении с Богом, быть в острой чуткости к Его воле. И начиная с января 1930 года, он записывал все свои переживания в своем дневнике. И знаете, вот слова, когда читаешь этот дневник, слова Франка, они вообще меня очень вдохновили. И я здесь приведу чуть попозже несколько отрывков. Но, когда я их буду читать, я хотел бы, чтобы вы помнили, что они написаны не каким-то монахом, который ушел в монастырь и оградил себя от мира. Нет, это был занятый, деловой и увлеченный человек, который обучал неграмотных людей для того, чтобы они могли читать Писание. И вот к 1970 году, когда Лаубаха скончался, он пользовался огромным уважением. И многие методы, которые написаны в его дневнике, многие сегодня люди в мире используют для того, чтобы иметь увлеченное сердце. Сердце, которое увлекается Богом. Так вот, 26 января 1930 год. Выдержка из его дневника. «Я чувствую Бога в каждом движении, актом воли, и желаю, чтобы Он направлял пальцы, которые сейчас бьют по клавишам пишущей машинки. Желаю, чтобы он сквозил через меня в каждом моем шаге». 18 апреля 1930 года. «Сегодня я ощутил сладостный трепет в общении с Богом. Сегодня днем наполненность Богом подарила мне такую радость, какой, думаю, я никогда не знал прежде. Бог был так близко и настолько удивительно излучал любовь, что мне казалось, я таю от необыкновенного блаженства. Испытав это переживание, которое приходит ко мне теперь несколько раз в неделю, я чувствую отвращение к греховному, потому что знаю, как сильно оно может меня отвлечь от Бога. После часа близкого общения с Богом я чувствую, что моя душа чиста, как только что выпавший снег». 14 мая 30 года. О! Это удержание постоянной связи с Богом, когда я думаю только о Нем, и Он мой собеседник. Это самое удивительное из того, что я когда-либо переживал. И это работает. Я не могу держаться в этом состоянии, я могу держаться в этом состоянии даже полдня. Но верю, что в будущем я смогу быть в этом состоянии целый день. Для этого мне нужно приобрести новый образ мышления. 24 мая 30 года. Это сосредоточение на Боге требует усилий, но все остальное уже не так сложно. У меня больше ясности мыслей, я меньше подвержен забывчивости. То, что раньше я делал с напряжением, теперь я совершаю легко и вообще без всяких усилий. Я ни о чем не беспокоюсь, у меня нет проблемы со сном. Даже зеркало показывает новый свет, которым озарены мои глаза и лицо. Я больше не спешу ни по какому поводу. Все идет хорошо. Каждую минуту в своей жизни я встречаю спокойно. 1 июня этого же года. О Боже, какую новую близость приносит тебе и мне понимание, что ты один сможешь понять меня, ибо ты один знаешь все. Больше ты для меня не чужой и недалекий. Ты один во вселенной, не чужд мне. Ты наполняешь все во всем здесь. Как никогда раньше я хочу не потерять тебя ни на миг. Когда я теряю тебя, я проигрываю. То, что ты желаешь делать, может быть совершенно, только когда ты будешь иметь полное влияние на меня все время. И прошлый понедельник был самым успешным днем моей жизни в том, что касается полной и постоянной отдачи Богу. Помню, я смотрел на людей с любовью, дарованной мне Богом, а они оглядывались и вели себя так, будто хотели пойти со мною. Я чувствовал, что на один день передо мной приоткрылось что-то необычное. Необычное притяжение, которым обладал Иисус, когда шагал день за днем, опьяненный Богом и освященный непрерывным общением души с Богом Отцом. Скажите мне, пожалуйста, а что вот лично вы, прослушав сейчас эти выдержки из дневника Франка Лаубаха, что вы думаете вот об этом смелом предприятии Франка? Как бы вы ответили на его вопрос? Можем ли мы с вами иметь вот эту связь с Богом, такую же, как он имел? Как имел сам Иисус с Богом Отцом? Все время, когда мы с вами бодрствуем, когда мы засыпаем в Его объятиях, когда мы просыпаемся в Его присутствии, можем ли мы вообще реально этого достичь? Реально ли эта цель? В пределах ли она досягаемости? Или, может быть, кто-то из нас считает, что эта идея постоянного общения с Богом вообще экстремальна и фанатична? Знаете, каково бы ни было бы ваше мнение об опыте Франка, вы, наверное, не сможете не согласиться с его замечанием о том, что Иисус имел непрерывное, постоянное общение с Богом, Отцом. И вот если мы с вами хотим быть похожими на Иисуса Христа, то нам с вами нужно стремиться к этому. Посмотрите, отношения Иисуса и Бога, они были гораздо глубже, чем просто вот воскресные встречи. Наш Спаситель знал, что Отец Бог всегда рядом с Ним. Послушайте, что Он говорит в Писании. «Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца творящего. Ибо что творит Он, то и Сын творит так же». Евангелие от Иоанна 5:19. «Я ничего не могу творить сам от себя, как слышу, так и сужу», говорит Иисус в Евангелии от Иоанна, 5 глава, 20 стих. «Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне» Иоанна 14, 11. Очевидно, что Иисус действовал только когда слышал, видел, как действует Бог Отец. Ни одно его действие или поступок не совершались без водительства Отца. Его слова напоминали, знаете, речь переводчика. И вот, когда я был в Америке, и было плохо с английским, мне предоставили переводчика. И после того, как я выступил перед церковью, наблюдал за самим переводчиком, мы потом с ним разговаривали о том, как он переводил. И вот он рассказывал, что когда он стоял рядом со мной, то он был поглощен одной главной мыслью, мыслью моего выступления. Я стоял перед слушателями, Я был поглощен своей главной мыслью. Он был поглощен главной мыслью правильно перевести меня. Его задачей было донести до американских слушателей то, что я говорил. Я жестикулировал, он жестикулировал. Я повышал интонацию и голос, он повышал точно так же. И пытался все перевести досконально. Ходя по земле, Иисус все время переводил Бога. Когда Бог говорил ему громче, Иисус тоже возвышал голос. Когда Бог жестом указывал на что-то, Иисус делал то же. Он действовал настолько синхронно Отцу, что мог говорить. Об этом написано в Евангелии от Иоанна, 14 глава, 11 стих. «Верьте мне, что я в Отце, и Отец во мне». Все было так, как будто он слышал голос, неуловимый для других. И вот однажды я возвращался из города Алматы, это в Казахстане, в столицу нашей родины, Москву. Я сидел, был свидетелем, вернее, одного случая, который напоминает мне эту ситуацию. Я слышал, как кто-то, сидящий за мной, постоянно заливался смехом. Самолет на самом деле постоянно входил в зону турбулентности, самолет постоянно вот так трясло. Для веселья у людей, сидящих в салоне, не было повода. Но сзади какой-то парень просто лопался от смеха. Никто не смеялся, кроме него. Ну вот, наконец, я решил обернуться и посмотреть, а что вообще там такого забавного, что он так смеется? Он сидел в наушниках и, по всей видимости, слушал выступление какого-то юмориста. Ну, может быть, Задорнова, может быть, еще кого. Так как он слышал то, чего я не слышал, то, соответственно, он и действовал тому, что он слышал, и он смеялся. То же самое было и у Иисуса. Он слышал Бога Отца, то, чего не слышали другие. И он поступал, как говорил ему Отец, он поступал иначе, не так, как все вокруг поступают. Помните случай, когда все задавались вопросами о слепорожденном, а Иисус не задавался этим вопросом. Каким-то образом он уже знал, что слепота для того, чтобы на нем явились дела Божии. Евангелие от Иоанна, 9 глава, 3 стих. А помните, как все впали в отчаяние по поводу болезни Лазаря? Но только не Иисус. Вместо того, чтобы спешить к постели страдающего друга, он сказал, эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий. Словно Иисус слышал то, чего не было доступно никому другому. Можно ли представить более близкие взаимоотношения? У Иисуса было непрерывное общение с Отцом. А как вы думаете, желает ли Бог Отец того же для нас? Без сомнения. Потому что апостол Павел говорит, кого он предузнал, тому и предопределил быть подобным образу сына своего. Это сказано в послании к римлянам 8:29. Послушайте сейчас очень внимательно. Бог любит вас такими, какие вы есть, но Он не желает вас оставлять такими, какие вы есть. Он хочет, чтобы вы преобразовывались в образ Сына Его, Иисуса Христа и нашего Господа. Он хочет, чтобы мы с вами были в точности, как Иисус. Бог, Отец, желает иметь такую же близость, какую Он имел с Иисусом. И вот Бог рисует несколько картин в Писании, чтобы описать те отношения, которые Он желает видеть. Слайд, пожалуйста. Одна изображает виноградную лозу и ветвь. Написано в Евангелии от Иоанна, 15 глава. «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то, чего не пожелаете, просите, и будет вам». Смотрите, Бог настолько желает, чтобы мы были близки к Нему, как ветвь к виноградной лозе. Ведь смотрите, ветвь всегда является продолжением лозы. Ветвь соединена с лозой. Не только когда она просто плодоносит. Ведь садовник не поступает таким образом. Он не складывает эти веточки в огромную картонную коробку. А когда ему надо, чтобы она приносила плод, приходит и приклеивает к лозе. Правда? Нет. Она соединена, ветвь, постоянно. Потому что если она будет отсоединена, значит будет смерть этого ветви. Бог также использует и еще один образ храма, чтобы показать близость отношений, которые он желает. «Не знаете ли, — восклицает апостол Павел, — что тела ваши, суть храм, живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» Первое послание Коринфянам 6:19. Но давайте мы сейчас немножко вместе подумаем о храме. А вот был Бог посетителем храма или жителем в храме Соломона? Как бы вы описали его присутствие в храме? Он заходил туда на время или же он был там постоянно? Вы сами знаете, наверное, правильный ответ. Бог не приходил и не уходил, он был постоянно, он не исчезал. Он был постоянно для тех, кто Его искал, для постоянно ищущих Его. Какая вообще необыкновенная новость! Мы с вами никогда не бываем вдали от Бога. Он никогда не бывает вдали от нас. Ни на секунду, ни на долю секунды. Бог не приходит к нам вот сегодняшним просто воскресным утром и не уходит утром в понедельник, когда мы с вами идем на работу. Нет, Он постоянно с нами, постоянно присутствует в нашей жизни. Но вот в чем вопрос. Присутствуем ли мы в Его жизни? Следующий слайд. Есть еще библейская аналогия. Аналогия брака. Это третья картина, представляющая ободряющую истину о Боге. Разве мы не невеста Христа, как сказано в Откровении 21, 2 стих? Разве мы не соединены с Ним, о чем говорится в послании к римлянам, 6 глава, 5 стих? Разве мы не давали с вами Ему торжественный обет? И разве Он с нами не заключал завет, как с верующим? Что подразумевает наш брак со Христом? Это общение с Ним, потому что любой брак, это общение. В браке общение не прекращается. Я подчеркну, в счастливой семье муж постоянно говорит с женой. Не только, когда ему что-то нужно от нее. Нет, он постоянно говорит с ней. Он не появляется внезапно тогда, когда хочет просто вкусненько покушать. Получить чистую рубашку и немного ласки. Если он так поступает, это неправильные семейные взаимоотношения. Это неправильный семейный очаг. Здоровые браки подразумевают прежде всего пребывание. Муж пребывает в жене, а жена в муже. Брак ведь это что? Это нежность, честность и непрерывное общение. Непрерывное общение. Это относится к нашим также отношениям с Богом. Иногда мы идем к Нему с радостями, а иногда приходим с горестями, но в любом случае мы идем. Мы начинаем делиться. И чем чаще мы приходим к Нему, тем больше мы становимся похожими на Него, потому что мы общаемся. Потому что мы общаемся, и мы преображаемся от славы в славу. И вот смотрите, вы, наверное, замечали, те люди, которые вместе долго живут или идут по жизни бок о бок, в конце концов, они очень похожи, и они начинают думать, и иногда выражают даже одновременно, начинают говорить одно и то же. И вот идя с Богом, Мы начинаем перенимать его мысли, его принципы, его отношение к этому миру. Мы перенимаем его сердце. Как и в браке, общение с Богом – это не бремя, как иногда мы с вами, к сожалению, считаем. На самом деле это великая отрада. Помните, как написано в Псалме 83? «Как вожделенно жилище Твои, Господи, сил, истомилась душа моя, желая во дворы Господни, сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому». Вот этот уровень общения ведь настолько сладен, подумайте об этом, что ничего не сможет с этим сравниться. 3 марта 1931 года. Лаубах пишет: «Мое дело – вглядываться в лик Божий, пока глаза мои не заболели от блаженства. Теперь я так люблю Божье присутствие, что когда на полчаса или дольше он ускользает из моих мыслей, я чувствую себя, как будто я его покинул, и как будто я потерял что-то необычайно ценное в своей жизни». И давайте мы посмотрим на последнюю аналогию, которая указана в Библии. А как насчет овец и пастыря? В Писании мы видим, много раз Бог называет нас стадом Божьим. Мы его народ и овцы паствы его. И нам с вами не нужно знать много об овцах, чтобы понять, что наш пастырь никогда не оставит свою паству. Если мы видим идущее по дороге стадо, мы знаем, значит, где-то рядом пастух. Если мы видим шагающего христианина, мы можем быть уверены в том, что добрый пастырь рядом с ним, и никогда он не оставит своих овец. И написано в Псалме 22-м: «Если я пойду и долину смертной тени, то не убоюсь зла, потому что ты со мной». Бог так близок к нам с вами, как виноградная лоза к ветви. Он также обитает в нас, как в храме. Он также близок к нам, как муж близок с женой. Он также предан нам, как пастырь своей пастве. И вот Бог желает, чтобы мы с вами были очень близки к Нему, как был Иисус Христос близок к Богу Отцу. Так близко, чтобы Он буквально мог говорить через нас, а мы с вами могли бы в этом мире переводить Его. Вот как царь Давид описывал именно эти отношения. «Господи, Ты испытал меня и знаешь, Ты знаешь, как я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли я, Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе. Еще нет слова на языке моем, Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади, спереди Ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку свою». Давид — это же не единственный автор Библии и псалмов. И мы можем видеть о том, как псалмопевцы описывают взаимоотношения, очень близкие с Богом. И если мы посмотрим с вами в Новый Завет, то мы увидим, что апостол Павел имел близкие отношения и учит нас многим вещам. Он пишет: «Непрестанно молитесь, будьте в молитве постоянны, всякую молитву и прошением молитесь во всякое время духом. Всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом». Кажется ли вам это непрестанное общение пугающим или очень сложным? Подумайте. Думаете ли вы, что жизнь, знаете, настолько трудна, что если я еще возложу на себя эти заботы постоянного общения с Богом, то и так будет, еще будет более сложнее, чем сегодня. Но знаете, Бог не возлагает бремена на нас. В Писании написано, Он берет наши бремена. Бог предусмотрел, что непрестанное общение с Ним никогда не утяжелит нашу ношу. никогда не утяжелит наши проблемы. Давайте мы сейчас честно перед Богом просто спросим себя, живу ли я в Божьем присутствии? Живу ли я в общении постоянном с Ним? Как я могу вообще почувствовать Его невидимую руку на своем плече и услышать Его бесшумный голос? И чувствую я эту руку, и слышу ли я Его голос? Я верю в то, что Бог сегодня хочет нас научить определенным урокам. И первый урок, которому хочет нас научить Богу, отдавайте Богу все свои мысли, как только вы проснетесь. Отдавайте Богу все свои мысли, как только вы проснетесь. Другими словами, начинайте день с мысли о Боге. Второй урок. Перед тем, как встретиться с заботами дня, возьмите и встретьтесь с Богом в общении и в молитве. Перед тем, как встретиться с заботами дня, встретьтесь прежде всего с Богом. Третий урок, я думаю, которому хочет нас научить сегодня Бог. Перед тем, как встать с кровати, постарайтесь войти в Его присутствие. Войти в Его присутствие. Вот смотрите, моя голова еще лежит на подушке, глаза закрыты, но в принципе я проснулся. И я начинаю отдавать Богу первые мгновения моего дня. Молитвы недолгие и неформальные. Нет. Все, конечно, зависит от того, сколько вы спали, сколько я спал. Молитва не обязательно должна быть замысловатой. И часто я, например, лишь обращаюсь, как только просыпаюсь к Богу, я благодарю Его за спокойно проведенную ночь, за этот отдых, который Он даровал. И я говорю Ему, что я благодарен Тебе, Господь, за то, что я принадлежу Тебе в этом новом дне, который Ты даровал мне. Знаете, мне нравятся слова Клайва Льюиса, христианского писателя. Он написал: «В тот момент, когда вы просыпаетесь утром, все ваши желания и надежды на этот день набрасываются на вас, подобно диким зверям. И каждое утро первым делом нужно их все отодвинуть, слушая другой голос, принимая другую точку зрения, позволяя другой, более великой, сильной, спокойной жизни влиться в вас». Точно так же начинал и псалмопевец свой день. «Господи, рано услышь голос мой, рано предстану пред Тобой и буду ожидать Тебя». И вот это приводит нас к следующему уроку, четвертому уроку. Отдайте Богу все ваши ожидания и проведите время с Ним в тишине. Смотрите, зрелые, хорошие, семейные пары научились ценить сокровище молчания вдвоем. Им не нужно заполнять тишину непрестанной болтовней. Достаточно просто быть рядом. Поэтому, знаете, мне нравится еще одна история. Один христианский корреспондент, Дэн Разер, он однажды спросил мать Терезу: «Что вы говорите Богу, когда вы молитесь?» И мать Тереза очень спокойно, в свойственной ей манере, отвечала: «Я слушаю». И удивленный корреспондент попробовал задать вопрос по-другому. «И что тогда говорит вам Бог?» И тогда мать Тереза очень ласково улыбнулась, посмотрела нежными глазами и сказала: «Он слушает». Пятый урок, которому хочет научить нас Бог. Отдайте Богу ваши мысли в шепоте. Вот на протяжении веков христиане узнавали ценность коротких молитвенных фраз. Не просто, как мы с вами привыкли иногда длинно молиться, а очень честно, открыто, но коротко. Поэтому молитесь и отдавайте Богу, если вы в нужде, Отдавайте все свои мысли, все свои проблемы. Шестой урок. Отдайте Богу ваши мысли, когда вы устали, когда нет сил. И вот в завершении дня просто позвольте Богу успокоиться. Успокоить, вернее, ваш разум, успокоить ваше сердце, успокоить ваши чувства. Закончите день так же, как вы его и начали. Разговором с Богом. Поблагодарите Его за все хорошие моменты дня. Спросите Его про трудности. Почему вдруг они возникли в вашей жизни? Ищите Его милости, ищите Его силы. И закрывая глаза, укрепитесь в Его обетовании. Потому что написано в Псалме 120, 4 стихе. «Не дремлет и не спит хранящий». И вот если вы вдруг заснете, пока молитесь, не переживайте слишком. Разве есть место для сна лучше, чем в объятиях Бога Отца? И вот из всего, о чем мы сегодня с вами говорили, наверное, есть самый главный урок. Чем больше мы с вами берем Святое Писание в руки, тем больше мы осознаем, что нам с вами необходимо общение с Богом. Тем больше мы понимаем, что Он стоит рядом с нами. День ото дня, минута за минутой. Бесконечное Божье присутствие доступно каждому верующему человеку, каждому верующему христианину. И если в этом зале есть люди, чье сердце еще не увлечено Богом, те люди, которые не признали Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, я хочу призвать вас к тому, чтобы вы пришли к Богу в покаянии, чтобы вы признали Его своим Господом и Спасителем и пригласили в свое сердце. Давайте будем молиться. Драгоценный Иисус, мы благодарны Тебе за то, что Ты всегда рядом с нами, за то, что для нас есть удивительный пример. Это Господь наш и Спаситель Иисус Христос, который был постоянно в близком общении с Тобой. Сейчас, Господь, мы молим Тебя о том, чтобы Ты продолжал изменять нас, чтобы наши сердца были увлечены Тобою. И если мы, как верующие христиане, не делаем этого сегодня, то прости нас, потому что Слово Твое говорит о том, что Ты хочешь, чтобы мы преображались в Твой образ, чтобы мы следовали за Тобой, чтобы мы были действительно реальными переводчиками и свидетелями Твоими в этом мире, проявляя огромную любовь тем, кто еще не знает Тебя. Но для этого нам нужно сердце, которое будет увлечено Тобою. Благослови нас, пожалуйста, иметь это сердце и радоваться жизни. Мы молимся во имя Отца, Сына и Духа Святого. Божьих вам благословений и спасибо вам.